Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему о заблуждениях и пороках, о которых мы должны с вами знать, чтобы не оказаться в неведении тех пороков, которые могут сыграть роковую нехорошую роль в нашей судьбе. Я надеюсь, что мы сегодня уже подведем итоги по этой теме, да, и закончим ее. Первое, что хотелось бы немножко дополнить к тому, о чем мы с вами говорили в прошлый раз и прошлые разы, да, я вам перечислял некоторые пороки, на которые стоило бы обратить наше внимание. И когда я в прошлый раз уже закончил говорить с вами, да, вспомнил, хотя давно хотел сказать вот о таком пороке, пусть это не очень, там сказать, страшный так внешне, да, порок, но, тем не менее, порок, который вообще говорит о том, какой характер у нас есть. Так вот, о чем мне хотелось бы сказать. Вот не раз мне приходилось соприкасаться с людьми верующими и слышать от них такие слова, да, или такие речи. Вот когда говоришь, вот надо вот это делать, или вот надо вот это кушать, и слышишь, человек говорит, я это не люблю. Я это не могу, мне это не нравится. Бывает и такое. Я это ненавижу просто, да. И какая скверная погода. То есть, к чему я это говорю? Казалось бы, ну, ладно, там, на погоду. Но я же не на человека что-то говорю, там, да. Не против человека, вроде не против Бога. Ну, против дождя, который постоянно льет. Или против жары, которая постоянно, как говорят, жарит, да. Или вот там пища, вот это я не люблю, вот это я люблю. Вы знаете, вот когда они говорят, что они верующие, и говорят при этом, что то люблю, а это не люблю, да, вот это ненавижу, да, мне хотелось бы таким людям сказать, поймите правильно, да, я понимаю, когда человек, не ест что-то там, не любит что-то, потому что оно вредное, да, для здоровья там, или вредит там чему-то, ну, каким-то отношениям людей, да. Но если пища, допустим, там, полезная, ну, знаете, как некоторые говорят, там, вот это я люблю, картошку пюре, перловую кашу не люблю. Я не к тому, что там перловую кашу надо любить или не надо. Ну, и не к тому, что надо заставлять себя там давиться, типа, да, ею. Я говорю о другом. В Библии есть, вы помните библейские стихи, да? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть, жизнь должна научить. Мы должны понимать, что если я в одном чего-то недолюбливаю, да, или что-то, поймите, так же само этот характер будет и по отношению к людям. Вот этого люблю, вот этого не люблю. Вот этого сильно, вот этого не сильно люблю, да? Вы помните, да? Что верующий может все, нет ничего невозможного для верующего, да? Если мы говорим, что любовь долготерпит, милосердствует, помните, не завидует, я уже добавляю, не убивает, там, не крадет, да? Если даже врага надо научиться любить, для чего? Для того, чтобы был комфорт в нашей душе. Потому что если я кого-то не люблю, если я на кого-то раздражен, если какой-то труд меня утомляет, если я не люблю, там кто-то говорит, не люблю полоть, не люблю гладить, кто-то заявляет, да, я вам просто хочу сказать, потакая такому пороку, мы потакаем вот этому характеру, чтобы он не исправился. Верующий должен все уметь, должен все любить. Я уже не раз говорил о том, что ну, во всем, если подходить с пониманием, во всяком труде, там, в образе жизни, если мы понимаем, что полезно, что нужно, что это воспитывает наш характер, готовит к вечности, далее, устраняет вот те, если я кого-то не люблю, то у меня дискомфорт в душе, да, если вот этот труд не работает, я там ропщу. Вы понимаете, это порок, который портит мне настроение и портит настроение тем, которые с нами. Ну, пример я приведу, да. Вот приучился я что-то кушать, ну, такое вкусненькое, Вот меня взяли в армию и начали давать там, будем говорить, солдатские каши, которых я ненавидел, да. Надо было видеть меня в первые дни солдатской службы, какой я был несчастный, я ничего не ел, я дошел до полного истощения, я думал, что мама будет присылать передачи или стоять около солдатской столовой и кормить меня какой-то такой домашней пищей. Потом с голодухи мне все понравилось. И я не раз вспоминаю об армии, там, какая бы она ни была, там, советская армия, когда я в ней служил, вспоминаю о ней как о благословении. Там меня научили вставать, когда надо, брать себя в руки, а не любить нежиться, как хотелось этого дома делать, да, и чему потакали дома, да. Там я научился есть, научился дисциплине. Меня там не спрашивали. Я не говорю, что вот надо всем пройти такую армию, чтобы нас заставляли. Я говорю о нас, верующих, мы должны осознанно понять, что мы действительно нуждаемся в том, чтобы мы все умели, все любили, чтобы не было ничего такого, вот что я не люблю, ненавижу, мне не подходит, без этого я не могу, да? Такие слова вообще у верующих должны отсутствовать. Ну, и теперь уже как бы подводя итог нашему общению по этой теме, что мне хотелось бы сказать. Вот мы говорили о пороках, о заблуждениях, да. Ну, заблуждения, я говорил о таких заблуждениях, которые, то есть, относительно, вроде бы, доктринальные вопросы христианские, да, но которые напрямую зависят или повязаны, да, с нашим образом жизни. Если нас учат, что мы грех не можем победить, если это выдается за истину, не сомневайтесь, мы побеждать не будем и попыток даже никаких не будем делать, да? Если кто-то будет нам говорить о том, что надо все-таки победить, вот написано, мы на этого человека будем смотреть косо, будем относиться к нему как к лжепророку, да, как орудию сатаны. Я это для чего говорю? Наши убеждения, да, формируют наше отношение к нашей жизни, да. И если мы заблуждаемся в таких основополагающих моментах истины, да, делать или не делать, возможно победить грех или невозможно, вы понимаете, мы уже сами по себе обрекаем себя на жизнь без исправления. А мы с вами говорили ни раз и ни два, о том, что никто не чистый или без святости не может увидеть Господа, да? Так вот, смотрите, любой порок, о которых мы с вами говорили, и о которых мы не говорили, потому что абсолютно все пороки невозможно перечислить, любой порок может оказаться для нас тем роковым пороком, который не пустит нас в вечность. Вы помните, да, разговор Христа с богатым юношей? Вы помните, с каким настроем юноша подошел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную? Помните, что Христос ему сказал соблюсти заповеди, и он сказал, да, это все я от юности соблю? И вы помните совет, который Христос дал ему? Ну, говорит, тебе немного осталось, как говорится, чтобы быть совершенным, да? Пойди, продай имение, раздай нищим и следуй за мной, и будешь иметь участие со мною на небесах. И он отошел с печалью, обратите внимание, и отца, и мать почитал, да, и не крал, и не убивал, и не прелюбодействовал, да. Казалось бы, мелочь, ну, не то, что он, ну, скряга совсем уж был, но чтобы вот так продать все и следовать за Христом, продать материальное, избавиться от материального, который будет помехой в духовном и следовать за Христом, для него это стало непреодолимой преградой. И вы помните, он отошел с печалью. А потом Христос, уже обращаясь к ученикам, говорит такие слова, я не буду все там повторять, да? Трудно войти богатому, да? И еще там такие слова есть. По поводу вот кто и как может спастись. Верблюду легче войти, там, пройти сквозь игольные уши, нежели богатому. Я сейчас упомянул богатство, да? То есть не само богатство, а отношение, привязанность к нему. Вот для этого юноши его отношение, его привязанность к материальному стала главной причиной. Порок был настолько, будем говорить, всепоглощающим, что этот человек уже не мог протиснуться сквозь игольное ухо. Если вы помните, да, это не то, что там, ну, так именно и будет, игольное ухо, да, Библия нам говорит, узкий тернистый путь, узкие врата, ведущие в жизнь вечную. То есть, вот эта узость, которая, ну, Христом подведена к ушку из иглы, да, говорит о чем? Что человек, лелеющий в себе порок, человек, который не признает этот порок, да, человек, который его оправдывает, я уже не говорю, если он его проявляет, да, может оказаться причиной нашего неспасения, нашей погибели. Поэтому каждому греху надо относиться со всей ответственностью. Лелея один грех, мы автоматически лелеем и другие грехи. Лелея, оправдывая грех, мы становимся на путь противления Богу, потому что Бог обличает Духом Святым. Чтобы нам измениться, нам надо принять это обличение, еще и победить грех, а я стал в позу и не хочу его признавать. Поэтому я сам определяю себя на погибель. Кто-то может быть, захочет мне возразить и сказать, что, мол, неужели вот из-за одного порока меня могут не взять на небо? К сожалению, как бы это ни было неприятно, может быть, слышать, все будет именно так. И почему скажу? Во-первых, один порок сам по себе не существует. Они все повязаны между собой. Если есть у человека гордыня, то он автоматически будет, подобно ежу или дикобразу, весь в иголках других пороков. 100% гарантия, если он гордый, он обязательно будет обидчивым. Обязательно будет раздражительным, потому что обидчивость и раздражительность, в принципе, по сути, одно и то же. Если он гордый, он автоматически будет любить лесть. Вокруг него автоматически будут собираться подхалимы, которые будут, как лжепророки, говорить ему все хорошо, да? Он будет думать, что это истина, и будет от самовлюбленности пьяным. Он будет любить славу, автоматически будет любить карьеру и будет карьеристом, автоматически будет любить деньги и жить ради денег, и все покупать, и все продавать, и все этими, мы будем говорить, земными ценностями мерить вокруг себя. Да, если он гордый, то есть самолюбивый, он будет любить удовольствие, он будет ненавидеть людей с иной точкой зрения. Если есть и это, да, то мы можем автоматически стать и предателями, и изменниками, и прелюбодеями, и насильниками, и даже убийцами. Потому что войны, разборки, да, происходят на почве чего? Вот наша нация самое, что ни на есть, хорошая, да? Поэтому всех плохих надо уничтожить. Это идея аварийской нации, да? Во-вторых, хочу задать вопрос всем. Один доминирующий порок может испортить атмосферу в семье? Я думаю, вы согласитесь, конечно же, да. Ну, допустим, возьмите такой пример, да. Вот ревнивый муж или ревнивая жена. Вы согласны, что если человек не поймет, что это некрасиво, что это плохо, что это зло, да, если он будет оправдывать свою ревнивость и будет оставаться таковым, вы согласитесь, что эта семья долго не продержится на плаву, она развалится, а люди разойдутся. Так вот, ревнивость, один порог, да, подозрительность, властолюбие, критицизм, допустим, да, вот все не так, всем все надо подсказывать, все плохо делают, ко всем негативные отношения, да. Так вот, если вот этот порог может испортить и сделать невыносимой атмосферу в семье, задаю вопрос, почему он не может продолжить свою, в кавычках, конечно же, творческую, точнее, разрушительную работу и на небе, и там все не загадит. Ну, если, конечно, возьмут такого человека на небо. Вы поняли, да? Я сказал, что у кого-то может возникнуть вопрос, неужели из одного порока меня не возьмут туда? Так вот, я говорю, из одного порока меня не берут в семью. Если взяли в семью, то выгнали. Если не выгнали, то я сам ушел. Но семья развалилась. Царство Божие внутри нас есть. Я вам хочу простой пример привести. Вот если я обиженный, вот один, так будем говорить, а вроде один порок, я просто обидчивый. Скажите, пожалуйста, ну бывает так, что я вот обидчивый, ну, я не знаю, в какой-то кусочек времени, или это всепоглощающий порок, и моя обидчивость вообще полностью деморализует меня и делает несчастным человеком. Не так ли? Один порок, это я для чего говорю? Чтобы не думали, что вот, ну, подумаешь, там один, два, ну, какие-то мелкие пороки, ну, есть же смертные грехи, как вы знаете, кто-то взялся определить, есть несмертные, да? Ревнивый муж – это смертный грех или нет? Ведь ревнивый муж, он заживо, извините, не съест, сожрет жену. Ревнивая жена заживо съест мужа. Атмосфера будет просто убийственной. Я говорю для чего? Чтобы мы поняли. Во-первых, один порок сам по себе не бывает, да? Он повязан с другими грехами. Поэтому говоря, неужели из-за одного греха, это мы видим один грех, неужели из-за одного греха нас не возьмут на небо? Да, дело в том, что этот грех наиболее проявляет себя. Это верхушка айсберга. А сопутствующие, повязанные в одно целое звеньями, как звенья цепи, грехи – это подводная часть айсберга. Да, нас не возьмут. Вроде бы за один грех, но я вам сказал, он не один, никогда одним он не бывает. Так вот, если у сатаны был один порок, возомнил о себе, помните, да? Потом начал обижаться, потом почувствовал себя униженным, да, вот не хотят его Богом делать, да, или признавать. Потом подозрительность, потом придирчивость к Богу, потом сплетни начинаются на небе, да, потом появляются единомышленники обиженные, были все счастливы, вдруг обиженные. Потом, вы помните, дошло до войны, и помните, чем эта война закончилась. Запустили Люцифера вместе с ангелами, как ракету, оттуда, с неба, в общем-то, да? Приземлились они здесь. Это я для того говорю, что если сатану за один порог оттуда выгнали, ну, вы поняли, да, за один порог гордыня, но сколько попутно сопутствующих грехов еще появилось, да? Так вот, если его за один оттуда выгнали, скажите, пожалуйста, а нас за один, с одним грехом взять на небо, да? Тем более, если вы поняли, что он обычно не один. Это я для того говорю, чтобы мы имели правильный настрой. И наше отношение к нашим порокам было действительно самое, что ни на есть, серьезное. Ну, я думаю, что не стоит забывать еще одну такую прописную истину. Мы будем в ответе, вы тоже слышали меня, когда я говорил там на тему о рождении свыше, я всегда говорил, что мы должны родиться свыше, победить порок, который нам понятен. Тот порок, который мы еще не видим в себе, не доросли до понимания, до осознания его, да, мы за него не отвечаем. Человек, рожденный свыше, это не вообще святой, как Бог, а святой на уровне, как ученик-отличник, на уровне того класса, в котором он учится. Он святой, там, третьеклассник или пятиклассник, да? Вы поняли, святой в каком смысле? Отличник. Но не святой в шестом классе, но его нельзя наказывать, ему нельзя ставить двойку, привлекать к ответственности, почему ты с седьмого, с восьмого класса не знаешь, какой же ты отличник. Вы поняли, да? В этом мире все относительно. Относительно нашего знания, которое мы имеем. Так вот, мы будем в ответе за те пороки, которые доступны нашему пониманию. Что мы вот понимаем, что это порок. Помните, да? Раб, знавший волю господина, то есть понимающий, да, будет бит. Я сейчас не говорю там более, нежели тот, кто не знал. Я сейчас именно подчеркиваю, бит будет, если знал, если понимал, да? Помните, Иаков пишет, кто разумеет добро и не делает, тому грех. То есть, а кто не разумеет? Вот как дети, допустим, на каком-то возрастном, в каком-то возрастном возрасте, да, или уровне, да, вот он понимает уже, что это грех. Да, его можно наказать, если он понимает, вы его предупреждали, а он делает. Но бывает же, ребенок этого и не понимает, допустим, в 2-3-летнем возрасте видит, взрослые дяди курят, он взял где-то бычок, заложил себе, как говорится, в рот и тоже потягивает дымок. Вы понимаете? Он просто смотрит, его нельзя бить, с ним надо разговаривать. Мы тоже все, как дети разного возраста. Кто на каком уровне находится, кто сколько понимает, ровно такой степени несет и ответственность. Ну, что еще хочу сказать. Я не беру во внимание случай, да, если человек делает грех, понимает, что грех, но упорно не хочет его признавать грехом. Вот этот человек прошел просто точку невозврата. Он не может сказать, типа, мне не было открыто, ты не хотел, чтобы тебе было открыто. Ты оправдывал, ты не задумался, ты отбивался, ты нападал, ты воевал, чтобы защитить и оправдать свой порок. Помните, еще такое выражение есть? Нет такого большого греха, который бы не мог бы быть прощенным Господом. И нет такого маленького, с которым нас взяли бы на небо. То есть, вы видите, да? Какой бы ни был большой грех, если я раскаиваюсь и приношу достойный плод покаяния, помните, да, Исаия пишет в первой главе, если грехи ваши будут как багряны, как снег убили, только приди, покайся, да, признай грех грехом и сделай все, чтобы от него избавиться. Что бы ты ни делал, ты будешь прощенным, потому что ты подвиг совершил. И нет такого маленького греха, с которым нас бы взяли на небо. Почему? А потому что мое отношение такое. То есть нас возьмут или не возьмут, нас простят или не простят. Не от того, что мы сделали, а от того, как мы к этому пороку с вами относились. Если мы говорим, а, тут мелочь, ну неужели Бог не возьмет меня на небо? Да, это чепуха, да. И он должен сказать, вот эта чепуха может оказаться роковой. Ну и как вы уже поняли из названия, да, мы говорим, сегодня продолжаем говорить об игольном ушке, да, о том, что это ушко, это будет нашим отверстием в то Царство Небесное, о котором мы мечтаем и к которому мы стремимся, чтобы мы туда попали. И вот, что хотелось бы вам сказать. У одного человека вот этими узкими вратами или этим ушком от иглы, допустим, является блуд, похоть, блуда, да, которые являются доминирующими и всепоглощающими пороками или пороком. И пока он не признает вот этот порок, не возненавидит и не победит его, о нем, об этом пороке можно сказать, что это якорь, который не позволяет ему, как кораблю, вообще плыть, двигаться, да? До тех пор, пока он не возненавидит, не победит этот порок, до тех пор никакого прогресса в духовном развитии у него не будет. Он будет просто как вирус в нашем компьютере. Он будет, компьютер, глючить всю вашу систему, То бишь, как я говорю, оперативную память. Я почему говорю, что грех один не бывает, он повязан с массой других грехов. Вот если я делаю, вот как привел пример, там, занимаюсь блудом, да, и живу вот этой похотью, да, она, заметьте, вот эта похоть, вот этот грех, он доминирующий, он главенствующий, он не может просто так, знаете, вот как дрожжи положили мы где-то в какую-то часть теста, а дальше вот там и будет закваска, а в другое место не будет распространяться вот эта закваска. Нет, вот вы положили, написано, помните, Царство Небесное подобно закваске, да? И я вам хочу сказать, что и Царство Земное, и порочная наша натура – это тоже закваска. Не бывает так, что один глаз у нас любит смотреть с вожделением, а другой такой, знаете, целомудренный. Смотрят оба глаза. Полюбили человека, все сердце туда, как говорится, затягивается, да? Возненавидели, точно так все естество этим поглощено. То есть один порок, заметьте, поглощает все мое естество, если я его совершаю, и тем более его лелею и оправдываю. Далее, заметьте, как порок формирует мое сознание. Вот если я блудник, если я похотливый человек, обратите внимание, как, вот заметьте, как горшечник глину формирует, да, делает сосуд какой-то, да. Вот так порок формирует мою натуру. Грех, я сказал, он доминирующий. Так вот, если я блудник и похотливый, да, так вот, я любого человека, вот если я с ним разговариваю, неважно, какой бы там истине он со мной не говорил, и я вроде бы об истине говорю, я его буду видеть сексуальным взглядом. Я буду измерять его как объект сексуального удовлетворения. Если я блудник, вот какая-то девушка, красивая женщина, заговорила со мной об истине, я уже цвету, я уже пахну, я разговариваю об истине, я говорю, приходите в церковь, но я смотрю на этого человека именно с сексуальной точки зрения. Я смотрю на него как на объект удовлетворения сексуального желания. И при возможности, вот при моем таком отношении, естественно, до этого может и дойти. Если у какого-то человека, который передо мной, ну, если я мужчина, то передо мной женщина, если женщина, то передо мной мужчина, да? Так вот, если у какого-либо человека, который передо мной, сексуально интригующие формы, да? Ну, фигура такая, да? То, если я вот похотливый, то мне будет интересно разговаривать с ним об этой так называемой истине. Но истина будет заключаться только в сексуальной привлекательности и моей привязанности к этому. Если я, вот, допустим, вот такой похотливый, да, то в Библии я буду видеть вот только одни стихи, другие не буду замечать. И в Библии мне будут нравиться стихи, которые будут позволять мне удовлетворять свои плотские блудливые наклонности. И знаете, вот такие стихи, их немного, но можно найти, да. Типа, жена не властна над своим телом, но муж. Ну, есть такие люди, которые говорят, мне вот нравятся песни песней. Влез бы я на эту пальму, ухватился бы я там, помните, да? Не буду все цитировать. То есть он это видит, он это понимает, ему это нравится, вот это и есть для него истина. Далее, толковать библейские стихи. Этот человек будет только в ракурсе возможности удовлетворения своих плотских похотей. Небо такому человеку не будет нравиться, потому что там не будут жениться, но дело не в женитьбе. Если бы сказали, жениться не будут и замуж не будет выходить, а вот сексом будем все заниматься с утра до вечера. Вы знаете, толпы бы с полчища стояли бы народа, готовых идти на небо. Небо бы все полюбили. Но коль там написано, не будут жениться, не будут выходить замуж, а человек же, как говорится, похотливый, как на это смотрит. Ой, это не истина. Не-не-не-не, здесь что-то не то. Я говорю, извини, пожалуйста, ты каким органом определяешь, что здесь что-то не то? Коль не будет секса, то значит не то, то это ересь, да, то это не церковь. А там, где есть, или объясняют, что будет это, да, или как некоторые пастыри говорят, Бог автор секса. Ну, я не к тому говорю, коль Бог создал человека, мужчину, женщину, создал половые органы, да, ну, для деторождения, для размножения, ну, вроде как бы эти органы, коль дал, то вроде как же без секса, как же дети будут, да. Но когда кто-то говорит, что автор секса, вы слышите, не человека создавал, сначала секс, а потом человека. Вы понимаете, что, ну, если Бог автор, то надо заниматься, и заниматься надо все больше и больше. Но я должен был сказать, вы знаете, Бог автор и пищи. Он создал пищу, и он создал чрево. Ну так, если Бог автор пищи, Бог автор чрева, ну так давайте жрать. Извините, так обжорство, вы же знаете, это порок, который может кое-кому или кое-для кого оказаться смертельным. Во-первых, обжорство, мы при помощи обжорства мы гробим свое здоровье. Во-вторых, становимся как наркозависимые от пищи и продадим мать родную, сдадим ее с потрохами, если нам скажут, умрешь с голоду или предашь мать, будем кормить. И я предам. Я это для чего говорю? Дело в том, что да, Бог создал половые органы, но это вовсе не значит, что этим надо заниматься, да? И попечение о плоти не превращайте в похоти. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Обратите внимание. В жизни много чего можно и даже нужно, но когда это переходит в похоть, в зависимость, в рабство, что я уже не могу без этого, я уже как наркоман. Я сейчас там не собираюсь делать сравнение мусульманства, христианства, допустим, да, ну, кто из вас, может быть, слышал, интересуется, я иногда тоже это говорю, да, обещаю тем мусульманам, которые, ну, будут совершать этот священный джихад, да, террористам, смертникам, типа ты сейчас взрываешься сразу на небе 70 девственниц, и ты их будешь, как говорится, с утра до вечера обрабатывать, как садовник сад или огородник огород. И человек идет на это, да? Вот заметьте, вот он движим похотью, но он же еще и правоверный вроде бы, да? Я говорю, чем провинили 7 девственниц, которых вот этот террорист-смертник будет на небе, я не могу сказать, ублажать, будет насиловать, потому что он вот такой жеребец. Так вот, для человека, который вот, похотливый, да, вот вы ему все, что с похотью, скажите, даже пойди на смерть, но после этого тебе будет 70 девиц, девственниц, да? Все, он будет прыгать выше своей головы и кричать, что это последний Божий юбилейный свет. Это я вам для чего говорю на таком примере, чтобы было понятно, вот что порок делает с человеком, как он его формирует, как он его определяет, да, как он его направляет, что порок из человека делает, если человек этим пороком одержим. Вы знаете, вот некоторые люди говорят, вот вы знаете, мне вот нравится церковь Адамитова. Я говорю, слушай, тебе вообще нудистские пляжи не нравятся, нет? Ну, если тебе нравится нудисты, да, нудизм нравится, ну, тогда ты пойдешь в церковь Адамитов. А почему? А там истина. А почему истина? А потому что я похотливый, да? Потому что там пастырь, мужчина с женской паствой, голыми ходят по деревне, да? Чем не нудисты, да? И голышом совершают служение Богу в бане. Вот это благодать. И для человека это является истиной. Как я вам говорил, вот человек ленивый по натуре своей, он не хочет бороться с пороком. Я не строю иллюзий, что многие люди услышат и вот прямо толпами пойдут, вот будут слушать, будут говорить, вот Саша правильно не искажает Слово Божие, вот никаких толп никогда не будет. Сроду не будет. Основная масса людей, одержимых похотями, они ленивые, они плотские люди, они хотят вот здесь пожить, удовлетворяя похоти, и на небо еще попасть. И когда кто-то говорит, нет, ты ересь несешь, говоря о том, что надо бороться. Нет, не надо, есть вот такие стихи, мы бедные люди, мы ничего не можем, нет праведного, нет святого, в общем, еще. Вы знаете, вот заметьте, вот этот порог, лень, допустим, да, нежелание бороться, нежелание ограничивать себя, вот этот грех, вот этот порог, вот эта лень определяет мой выбор, где истина, где нет. И пусть в Библии 100 раз будет написано, тут не 100 раз, тут 100 тысяч раз написано, через слово, что надо бороться, либо надо грех признать, либо его надо победить, либо с этим надо что-то делать, да? Пусть, я говорю, 100 раз будет написано, что надо бороться, что надо порабощать плоть свою, усмирять ее, да? Что надо нести крест. Этот человек будет считать, что это заблуждение. А там, где будут говорить лестное, будут предсказывать приятное, там будет для этого человека так называемая истина. Да? Это я наглядно пытаюсь рассказать вам, для того, чтобы было понятно, как один доминирующий порок управляет всем нашим человеческим естеством. Как он программирует наше сознание в определенном направлении. И как блокирует всякую разумную мысль в его сознании или в моем сознании, с которой Бог пытается проникнуть в сознание. Вот мы думаем, неужели Бог за один порок не возьмет на небо? Обратите внимание, это один порок, допустим, как туберкулез, да? Один порок, как онкология. Ну неужели онкология? Ну это всего такое, ну мелочь, один порок. Нет, это не один порок. А если один порок, так он захватывает все тело, все естество человека. Вот я вам сказал, вот, говорю, что есть пастыри, которые тоже заявляют, что Бог автор секции. Вы знаете, что он этим сказал сам о себе много? И дал понять, типа, не, значит, ну, типа, не стесняйтесь, занимайтесь. Коль Бог автор секса, Бог наш, как говорится, полководец, и он создал секс как оружие, да, пролетариата. Не стесняйтесь, занимайтесь. Ну, вы понимаете, границы же какие-то тоже есть или должны быть. У другого человека вот этим непроходимым игольным маленьким, да, игольным ушком может быть обидчивость. Чуть что не так. Не так посмотрели на него, да, не так ему кто-то что-то сказал, не уважили его, не почтили, да. Моментально человек замыкается, не разговаривает, становится обуреваем плохими настроениями против любого другого человека. Дальше, я говорю, что грех, он, как говорится, доминирующий, он вообще все воспаляет вокруг себя и внутри себя круг жизни, да. Дальше воспаляется вокруг него вся атмосфера. И ему кажется, что все на него смотрят со злом. Ему кажется, что все его не любят. В интонации всех людей, без исключения, ироническая ухмылка. Но после этого теперь он всех судит и всех ненавидит. Вот обратите внимание, вот обидчивость, да? Ну, вроде мелочь, не украл, не убил, вроде бы не смертный грех. Но вы обратите внимание, какой ненависти к людям он может прийти в результате своей обидчивости. Он будет всех ненавидеть, он станет человека ненавистником. А ведь вы знаете, согласно Нагорной проповеди, ненавидящий брата есть человека-убийца. Вы видите, да? Один вроде бы порок, казалось бы, один порок, обидчивость, да, но он всепоглощающий. Я бы даже перефразировал библейский стих, сказал, все из него, вот если я одержим пороком, да, этот порок захватывает все мое естество. И, повторяю, говорю, все из него, из этого порока, все им, этим пороком, да, человек живет, и к нему, к этому пороку человек возвращается. Вот возьмите обидчивость там, или гордость, да, или там блуд, блудливость, да. Все из него, то есть это двигатель, это мотор, это мною управляет вот эта похоть, вот этот грех, да. Живу этим пороком и этими мыслями. И как бы жизнь ни крутилась, я все равно возвращаюсь к этому. весь процесс спасения души заблокирован вот этим вирусом, этим пороком. Процессор застопорился, компьютер завис. Вы знаете, что для спасения нужно возрастать и освящаться. Но в этом человеке протест будет. Ничего не подскажи, не обличи, и ни человек, ни Бог, ни ангелы, никто не могут ему ничего подсказать. Почему? Потому что я свят, и не наговаривайте на меня. Кто-то в любви подскажет, он скажет, что ты судишь. Кто-то будет оправдывать его грех, он будет говорить, что это человек с любовью, это человек хороший, это духовный. Вы видите, да, что порок делает с человеком? Один всего-навсего. У какого-то человека вот этим пороком, который не позволит ему войти в небо, я не говорю воротами, а сквозь игольное ушко, да, является корость. Вот этот человек верующий. Он ходит в церковь, он молится, изучает Слово Божье, может выглядеть внешне довольно таким христианином, да, приличным человеком. Но им, вот этим человеком, постоянно движет материальный расчет. Стрелка жизненного компаса всегда у него указывает на свой полюс, где бы не пропустить выгоду и где бы можно было чем поживиться. Вот пример приведу. Допустим, такой человек женится или выходит замуж, да. Так вот, если жениться таковой человек будет, то он там или она, да, на что будут смотреть и чем будут руководствоваться. Значит, если это она или это он, женится или выходит замуж, да, то, значит, если он богатый или она там богатая, да, ну, тогда вроде я его люблю. Только вопрос, люблю я его или люблю я ее богатство. В понимании этого человека, то есть если человек не богат, значит некрасивый, не умный. А если богат, значит умный и хороший. Далее. Вот если человек движим коростью, вот допустим, да, то друзей будет заводить только состоятельных и влиятельных. Это я вам просто говорю, чтобы вы видели, как грех формирует сознание, да? А сознание определяет бытие, опять заколдованный круг, да? Все из него и имя к нему. Так вот, друзей он будет заводить таких, знаете, богатеньких, да? Состоятельных, влиятельных. Естественно, перед ними будет лебезить, чтобы они его продвигали, чтобы его какие-то материальные там эти... желания удовлетворялись. Если он занимается бизнесом, то чтобы ему там заказы делали эти люди или знакомились с такими людьми, с которыми он сможет заказы проворачивать, да? Дружить будет он с начальниками или пастырями, если это в церкви. Если ты не богат, а он живет именно вот этими понятиями, раз богат, то и хороший, и умный, да? Так вот, если ты не богат, то ты не увидишь улыбки на его лице при встрече с ним. И испытаешь от него холодность и безразличие, а может быть даже и брезгливость. Если этот человек займет тебе, то под проценты. Если накормит тебя или устроит на работу на какую-то, то будешь должен ему по гроб жизни. Это вот я вам просто говорю, вот смотрите, казалось бы, ну корыстный, ну немножко корыстный, да? Это как немножко беременный, да? Так вот, если он женился там, с женой, или это она там вышла замуж, если у него или у нее появился ребенок, он не будет его воспитывать, вот, чтобы он вырос умным, благородным. Да? Вот обратите внимание, что он будет его воспитывать как будущего бизнесмена. Обращать внимание, говорить о тех ценностях, которые только материальные. Он будет воспитывать из него бизнесмена, обратите внимание. Не человека, не любящего сына, не любящую дочь, а бизнесмена. Человека, на которого можно надеяться, что он его будет обеспечивать, да? Что он вырастет богачом и будет удовлетворять его материальные похоти, да? Вот воспитаю сына таким, вот он будет богатым, а я буду ездить, буду отдыхать, позволю себе все купить, что я захочу, да? Далее, если этот человек пришел в церковь, то его интересуют такие вопросы. Есть ли гуманитарка? Есть? Ну, я в вашу церковь тогда вступаю. Это так, на уровне, знаете, это уж нищий, но все-таки живущий материальными помыслами, да? Гуманитарка есть? Есть. Все, я к вам вступаю. Далее, будет интересоваться такими вопросами, как сделать церковную карьеру. Далее, он будет обязательно подхалимничать и шестерить перед пастырями. Предсказывать им лестное, говорить приятное. Его будут интересовать вопросы, можно ли через церковь поехать за границу. А если жениться или выходить замуж, то, ну, а в нашей церкви, там, наша церковь есть там в Германии или там в Америке. А что тебе? Ну, я хочу жениться. А чего ты хочешь жениться? На ком? На немке. Подожди. Так тебе немка надо? Ну, ладно, вон есть немка бедная. Не-не-не, мне вот надо такая вот, чтобы красивая была. Так она красивая, но она ж бедная, она некрасивая. Такой человек будет, знаете, создавать церковь и искать спонсора, чтобы кто-то ему платил. Кто-то его содержал. Вот, вот что значит быть материально зависимым человеком. Если он доберется до того, что сделает карьеру и станет пастором в церкви, да, то ради выгоды, я имею в виду материальной, чтобы люди приносили деньги, он людям будет плести про то, что кто вот поддерживает дело Божье. Бог это видит. Скупо сеющий скупо пожнет, а щедро сеющий щедро пожнет. Что надо приходить, надо приносить, с пустыми руками не являться. Вся тематика будет о деньгах, о десятинах, о чем хотите, пожертвованиях. Но надо носить, и он этих людей будет хвалить, и будет говорить, что это верные Богу люди. А фактически он их любит как, ну, своих спонсоров. Далее, если этот человек зависим от материально повязан и зависим от материальных вот этих вот желаний, да, никогда правду он церкви не скажет народу о его грехах. Почему? А людям не понравится, церковь количественно уменьшится, люди уйдут в другую церковь. А я за что буду жить? Я вот вспоминаю там одну историю, где я был когда-то в церкви. Там один руководитель, который всех налево и направо обвинял в грехах и, как говорится, разгонял, когда ему сказали, слушай, так тут церкви скоро не окажется. Он ответил просто, это заметьте, самой преподобнейшей церкви на земле. Он ответил так, мне 300 человек будет достаточно, чтобы жить. Вы поняли, да? Это церковь, это руководитель той церкви, которая называется верный остаток. Церковь, у которой последний юбилейный свет. Это я вам просто в качестве примера. Пусть он там что хочет, то и делает, да, как хочет, так и живет, это его дело, отвечать будет перед Богом за все свои вот эти... греховные похоти, да, и интересы. Но я вам говорю, смотрите, чем руководствуется человек. До какого безумия человек может дойти? Или до какой слепоты? Так вот я говорю, что такой человек, если он корыстный, да, он определяет ценность церкви, сколько она может ему принести. Но он будет говорить не мне, а Богу. Богу будет. Про Бога будет все время говорить. Как будто Бог сидит нищий, где-то на паперти с протянутой рукой, и вот у него денег нет, вы понимаете, да? Вот такой человек, если он доберется до пастора в церкви, он будет мечтать, ну, еще повыше, в объединении какую-то должность высокую занять, да, президентом какой-то, а какого-то объединения или всероссийского, там, или всеукраинского, или всенемецкого, да, захочет стать. И ради все той же карьеры, ради славы, выгоды материальной, да, на вопрос вышестоящих, а сколько будет дважды два, он будет отвечать, а сколько вам надо? Вот сколько вам надо, вот как вы скажете, вот так я и скажу, сколько будет дважды два. Но не четыре. Вам надо пять, я буду говорить пять. Далее. Для основной массы людей Основным пороком, который не пустит его на небо, я говорю сейчас о верующих, да, ну, среди верующих не такой большой процент убийц, пьяниц, прелюбодеев, там, воров, допустим, да. Есть так вот, я говорю, где-то кто-то что-то хитро-мудро пытается что-то провернуть, да. Но основным пороком будет гордыня. Помните, да? Не краду, не убиваю, не прелюбодействую и благодарю, что я не таков, как прочие. И вот этот мытарь. Вот гордыня. Церковная, личная, персональная. Да? Так вот, что хочу сказать. Если человек гордый, то на почве вот этого порока он обязательно, я уже говорил, немножко повторюсь, как бы, да, он обязательно будет обидчивым, завистливым будет, раздражительным будет, сплетником будет, может быть, подозрительным человеком, но не будет смиренным. Да? Он будет непростительный, не будет иметь снисходительности, будет упрямым, будет пытаться подчинить других, ну, себе подчинить, да, под себя подмять людей, будет перебивать, будет в разговоре имеется в виду, будет спорить, будет настаивать, будет насиловать, ну, я имею в виду, своими убеждениями кого-то, да, и при этом автоматически будет слепой при чтении Писаний. Он будет автоматически опирать голос Святого Духа. Вы помните, я вам говорил, не раз напоминал стих. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Заметьте, он не может понимать правильно Писание, он не может его истолковать, хотя будет толковать и будет претендовать, что его толкование самое, что ни на есть, лучшее в мире. Если его кто-то обличит, он обязательно истолкует это стихом: «Не судите, да не будете судимы». В тот же самый момент, если он будет кого-то судить, то есть говорить о ком-то со злом, и кто-то ему скажет, что ты же все-таки судишь, осуждаешь человека, он это истолкует, как обличаете, и я обличаю. Вот ты говоришь в любви, ты судишь. Я говорю человеку с ненавистью, с неприязнью, я обличаю. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Далее, если человек гордый, то кто ему будет поддакивать, даже в его собственных глупостях и заблуждениях? Он будет его любить. Слово «любить» я беру в кавычки, потому что эгоист, гордец никогда никого не любил. А любить он будет проявлять внешне какие-то чувства, ну типа, ой, какой ты хороший, вот какой ты духовный. Он будет называть его духовным и знающим истину человеком. Понимаете? Потому что истина – это я. И если вы мне поддакиваете, то вы духовные. Ну, такова логика, да? Далее, кто будет действительно мудрым, подскажет ему о пороке, того он объявит уже пороком и поднявшим пяту на, как говорят, на помазанника Божьего, а я всегда говорю, на измазанника Божьего. Я не знаю, кто тебя мазал и чем мазал, но только не Бог и не чем-то божественным. Уж больно от тебя попахивает. Вот таким людям, которые гордые, им всегда надо поддакивать. Их надо всегда гладить по шерстке, то есть, ну, как бы соглашаться с ними во всем, что они там, во что верят, как они там понимают. И если мы будем перед ними вот такими, да, вот он для нас будет хорошим пастырем. И он тоже будет говорить, да, вот вам открыто, вы понимаете истину. Вы понимаете правильно Писание. Но если будет только одно единственное неодобрение его поступка, да, или же его точки зрения, и ты, ну если ты не одобрил, ты не согласился, ты моментально станешь чернее всего черного на свете. Вокруг тебя будут собираться только, вот если ты гордец, да, то вокруг этого человека будут собираться подхалимые присмыкатели. И они, вот эти люди, вот этот гордец-пастырь, вот эти подхалимы-присмыкатели, вот эти шестерки, объявят себя обязательно, что они самые, что ни на есть истинная церковь на земле. Так вот, смотрите, каждый вот из таковых пороков является всепоглощающим пороком. Все человеческое существо или естество становится водимым и управляемым вот этим пороком. Он, человек вот этот, становится одержимым, то есть, другими словами, бесноватым. Я вам говорил, еще раз повторю, может, не очень кому-то понравится, да? Одержимость пороком делает человека неразумным, нерассудительным. То есть, я говорю так, одержимый человек пороком, он больше ничего не видит, кроме вот этого порока и удовлетворения его. Это шизофрения. Обжора, который сидит, извините, не ест, а жрет, да, который только вот пихает в это рот и в это брюхо, он ничего не видит, он не думает о здоровье, он не думает вообще о жизни, да. Он шизофреник. Вот гордец, он шизофреник. Насильник, он шизофреник. Обиженный вечно, недовольный, шизофреник. Ревнивый или ревнивая, это шизофреничка. Некрасиво звучит. Но я говорю, заскок, потому что в этот момент у человека голова не работает. Вот если я движим похотью, и мне кто-то скажет, Саш, ну как некрасиво, а жена, а честно, а неблагородно же ли это? Ведь это же неблагородно, да, ты вот пошел. Понимаешь, это любовь, любовь от Бога. Вот заметьте, вот она шизофрения, вот заскок в голове. Это я вам говорю, чтобы мы поняли, да, что мы, если мы управляем одержимыми вот этим пороком, мы становимся рабом всей вот этой всевластной похоти. Она не только раздувает того, чего нет, я это говорю, заметьте, гордый человек, он такое напридумывает, чего и не было, да. Так вот, вот эта похоть, вот эта гордыня, она настолько раздует того, чего нет, что с этой похотью человек в игольное ушко, ну, никак не влезет. И я уже не говорю, там игольное ушко. Он даже в самые широченные ворота, если бы они были на небо, не пройдет туда. Не пустит вот этот багаж. Кстати, я просто хочу сказать, что на небе вообще ворот никаких не будет. То, что мы там читаем, то, что там город, там стены высотой до небес, там посмотрите на размеры только, да? Высота, ширина, длина, все в таких размерах, да? Там вообще ворот нет. Но для чего тогда нам вот это изображение небесного города, что есть ворота? Ну, имеется в виду, что ворота могут закрыться, и я ж туда не попаду. А я мимо ворот, так тут стены, да вот высотой до небес. Но ворот там нет. Просто, чтобы вы знали, там не от кого эти ворота ставить, да. Там никто не будет заниматься производством стали, броника, чтобы бронированные ворота были. Засовы никто не будет производить. Кирпичей никто не будет строить или из камней стены. Там образно, стенами, воротами являются люди. Святой город, святые люди. Каждый сравнивается с драгоценными камнями, которые одни в основании, другие в стенах. Третий в воротах, да? Если вот этот порог гордыни не будет побежден нами в этой жизни, да, то если бы нас туда взяли на небо, мы бы с этим грехом сожительствовали там на небесах. Но нас действительно туда не возьмут. Зачем надо было создавать великий план спасения для человечества? Если грех непобедим, и мы с ним остаемся, нас обратно туда с ним надо брать. Задаю вопрос, зачем Христос умирал? Не для того, чтобы освободить нас от греха, а для того. Так вопрос, зачем мы говорим, что грех непобедим? Почему нам это нравится? Почему мы это отстаиваем? Что толку, что Христос взял на себя все грехи человечества, а мы с ними остались же? И мы с ними еще что, на небо попадем? Нет, ну, некоторые объясняют, что там мы изменимся во мгновение ока. Извините, сознание не меняется. Это не компьютер, это не дискетка, это не флешка и не внешний жесткий диск. Вставили, одно закачали, другое стерли. Если грех непобедим, и мы его лелеем, мы его оправдываем, я задаю вопрос, зачем Христос, зачем Бог написал нам закон «не убивай», не кради, не лжесвидетельствуй, да? Если все это осталось неисполненным, и не просто неисполненное, а его и невозможно исполнить. Зачем? Для того, чтобы увековечить грех и сделать грех в законе, как вор в законе, что ли? Если на небе снова будет борьба за место по левую и по правую руку Христа. Если снова будут обиды и будет раздражительность, будет зависть и будут злые подозрения, да? Будут обвинения, будут придирки. Вот он дольше со Христом разговаривал, чем я. А тот лежит в раю, как поросенок, ест без меры, да? Извините, какой вообще смысл был в вечной жизни, если грех непобедим? Если мы надеемся с ним вообще туда войти? Какая тогда вечная жизнь будет? Ведь это же будет мука вечная. Зачем и кому она нужна? Ведь этот же грех – это проклятие, и это проклятие проклинает, мучит, издевается над каждым из нас. Ведь сатана именно таким и стал. Ну, я имею в виду гордым, да? И именно такую борьбу затеял на небе против Бога. И именно за вот этот всепоглощающий порок он был изгнан оттуда. Практически у каждого верующего, да, у каждого человека в характере есть нечто, ну, что-то такое свое особенное, да, что человек не замечает сам в себе, но что активно портит его жизнь и доставляет проблемы и печали ему и всем тем, кто его окружает, кто с ним живет и кто соприкасается. Вот кто-то из-за своего порока одинок. Иногда задают вопрос, вот я одинок, у меня нет друзей, вот как эту проблему решить? Поймите, вот это написано, вы свет миру. Но если ночью где-то свет, то заметьте, все мотыльки, комарики, ну и человек, если заблудился, если кто-то видит свет, все идут на свет. Если мы свет миру, мы не можем быть одинокими. Если я муж, или там я жена, да? Если я свет миру, если я отражаю Христа, отражаю небо, и во мне вот атмосфера неба. И задаю вопрос. Как муж меня бросит, или жена мне изменит? Как я буду одиноким, да? И у меня не будет друзей. Вы поймите правильно. Именно порок меня делает неудачником по жизни. Вот эта гордыня меня делает одиноким. Делает меня одиноким. Если не по-моему, я начинаю раздражаться. Кому надо такой друг или такая подружка? Вот все должно быть по-моему, и я подминаю всех под себя. Кому это нравится? Если я кому-то говорю, я говорю с раздражением. Кому это нравится? Вот причина одиночества. Кто-то совершает глупые, необдуманные поступки из-за вот этой гордыни, да? Кто-то не может понять причин неудачных браков и постоянных разводов. Кто-то хочет быть счастливым и любимым, а его все сторонятся, и он не понимает причин происходящего с ним. Это порок делает. Если не будете исполнять все законы и постановления, которые я вам говорю, это в Пятикнижье написано, то прокляты будете. И в доме, и вне дома. Понимаете, да? И в плоде чрева твоего, и в плоде чрева скота твоего. И везде ты будешь проклят, ты от порока не можешь уйти, ты не можешь отделиться от него. Порок сам по себе не живет. Раковая опухоль не может вот так где-нибудь на бугре, на пригорке, на огороде, около теплицы расти. Даже на компостной куче не может порок онкология расти. Опухоль должна жить за счет чего-то. И вот этот порок, он живет во мне. Он делает меня проклятым всю мою жизнь. Ну, заметьте, если я блудник, если я раздражительный, если я гордец, если я подлец, если я корыстолюбивый, да? Ну, это мною руководит. Я же от этого не могу избавиться. И когда я соприкасаюсь с какими-то людьми, или человек замечает, что я хочу от него что-то поиметь, поживиться, да, он от меня будет уходить. И других людей предупредит: держитесь подальше. А мы не знаем, почему с нами то или иное происходит. Я говорю, причина до банальности простая. Кто-то всегда проиграет в бизнесе, да, извините, из-за своей карасевой наивности, находясь среди бизнес-акул. Кто-то хочет воспитать нормальных и покладистых детей, молится, там, в церковь ходит, поет, доверяет Богу. В лице пастыря, конечно. А дети такие, что оторви и выбрось. И человек не понимает, ну почему такое происходит? Подожди, он же на тебя смотрит. Он же впитывает атмосферу, в которой ты живешь и которую ты распространяешь. Кто-то любит людей, они ему вылезли на голову, потому что порок. Потому что, может, ты добрый, но ты не понимаешь, что ты глупый при этом. Кто-то имеет таланты, а его почему-то не ценит, не уважает, потому что он гордится пальцем веером вечно. Кто-то просит у Бога терпения, думая, что Бог хоть просто так дает, как шляпу на голову, да? А Бог почему-то дает ему постоянных провокаторов и раздражителей. Так вот я говорю, что вот заметьте, у человека много в жизни проблем. Он что-то хочет, что-то мечтает, о чем-то думает. Но вот эти пороки, они овладели человеком, овладели сознанием, овладели чувствами, да, и всем его естеством. Вот и проблемы человека иногда видно со стороны другим людям. А вот этот, который страдает от этих проблем, да, он их не видит, что проблема в нем. Он видит проблемы в других людях. Он их обвиняет, он их винит. Видно это со стороны, но не видит сам человек этого. Так вот, вот этому человеку можно было бы что-то подсказать. И если бы он послушал, не протестовал бы, не обижался, то ему можно было бы легко и просто помочь, и его кошмарная жизнь превратилась бы в благословенную. Я уже не раз вам говорил, вот вижу со стороны, вот у человека проблемы, человек одинокий, в семье там проблемы. Я могу подсказать, но вы понимаете, подсказать это большой риск. Я не говорю, что неверующий человек, я говорю о верующих. И этот человек винит всех, но не винит себя и не видит своей проблемы. Вот это касается и жизни в семье, и на работе, и в церкви, и где угодно. Где есть люди, а я бы задал вопрос, а где их нет, там все, вот о чем мы с вами говорим, о человеке, о его естестве, о пороках, да, все, вот это знание, все применимо и доставило бы благословение бедным и несчастным страдальцам по жизни. Но, как я сказал, попробуй подскажи человеку о его пороке. А он же гордый. Это все равно, что попробуйте, как говорят, положить пальцы в рот ему, да, или крокодилу. И потом в 10 раз пожалеешь о своем поступке. Вы понимаете, вот мы люди, знаете, вот есть такая жизненная мудрость, да, или поговорка: спрос порождает предложение. Вот люди ленивые, вот люди самодовольные, люди гордые, люди обременены пороками. Появляются пастыри обязательно, которые начинают говорить лестное, предсказывать приятное. Создается церковь, в этой церкви тоже доминирующими, что являются, литургии какие-нибудь, вечери, омовения, церковные хоры, поющие при свете свечей, да, обряды, символы, религиозные праздники, да. Вы заметите, лекарства нет. Пищи нет, есть тарелка, есть вилка, сервировка стола, все там, столы, скатерти, кресла стоят, пищи нет. Пищи, которая дала бы ум. Пищи, которая заставила бы задуматься и подсказала бы, открыла глаза, как избавиться от своих пороков, от своих проклятий, в которых мы живем. Мы создаем вот такую церковь фарисейскую со всеми доктринами, праздниками и обрядами, да? Потому что люди такую церковь хотят. И чтобы видимость была такая, знаете, религиозная, набожная, но чтобы при этом можно было все делать и ни за что не отвечать, и быть спасенными по вере и дела, что были ни при чем. Так вот, что я хочу сказать. Можно было бы, вот если бы мы жили, стремились к чистоте святости, старались избавляться от всего вот этого негативного, да, о чем мы с вами говорим, можно было бы не создавать церковь с этими литургиями, с этими обрядами и свечами, да? Я даже так скажу, может быть, немножко крамольно будет это звучать. Пусть бы не читали книгу Библии, ну, так как в церкви выходят за кафедру, берут Библию, это Слово Божие читаем, да? Пусть бы не читали книгу Библии, да, как свод неких непонятных законов и обрядов. Пусть бы ее читали просто, знаете, как руководство к практическому применению, как инструкцию для долгой и счастливой жизни. Можно было бы создать не церковь, а просто, знаете, вот школа. Можно было бы создать школу, где людей бы учили любить. Вот эти библейские истины, только не говори там Бог, там вот истина, Святой Дух, церковь, крещение, да. Вот эту атрибутику можно было бы убрать. Просто вот взять вот эту мудрость библейскую, да, божественную. И просто как бы вот в обычной школе преподавать ее не как религию, а как жизненную мудрость, да. Вот учили бы людей любить, там, прощать, ценить, уважать. Учили бы какой-то жизненной мудрости, да. Учили бы искусству божественного обаяния. Пусть бы люди приходили не в церковь вот с этим таким набожным видом фарисейским, да, пусть бы они приходили, как ученики, в школу с ранцами, да, пусть бы слушали объяснения учителей, пусть бы получали домашние задания, решали бы эти житейские задачи и получали бы оценки, которые бы им не учитель выставлял, да, а выставлял их опыт, жизнь, да. Пусть бы там в жизни они сдавали зачеты, свои экзамены, и там бы писали свои дипломные работы. Я вам должен сказать, вот это была бы самая настоящая церковь Божья на земле. Настоящая и живая церковь, где есть любовь, где есть взаимопонимание, где нет борьбы, где нет обид, раздражения, да, где нет споров и разногласий, где каждый может понять, где любовь каждого долготерпит, милосердствует и так далее, и никогда не перестает, да. Вот это и есть настоящая церковь, пусть бы она таковой даже не называлась. И пусть бы потом, вот в этой так называемой церкви или школе, да, или сообществу людей, пусть бы там от радости и восторга, я имею в виду, в жизни человек что-то применил, достиг результата, и это приводит его в радость и восторг, да? Так вот я говорю, пусть бы там от радости и восторга, от вот этого жизненного опыта, от победы в жизни, от ухода от проклятий и приближения к благословению, пусть бы от реально видимой и испытанной любви Божьей к себе, от благословения, которое они получили от Бога, пусть бы они, естественно, без разнарядки пастырей, да, кому и что, и после кого запеть там в церкви во время литургии. Пусть бы они от радости запели, хоть по хорам, а хоть бы дуэтами. Вот это была бы настоящая церковь, вот это настоящее пение, которое бы, ну, было приятно и всем людям, которые ходят в церковь, да, ну, естественно, и Богу. Вот если бы образовалась вот такая группа людей, где Царство Божие не на словах, а на деле, как это было в первой христианской церкви. Если бы там, заметьте, я говорю, если бы, да кабы, да. Ведь человека надо сдвинуть с мертвой точки, чтобы он понял, что мы можем что-то делать, мы должны что-то делать, мы не можем оставаться в грехах, иначе это не Царство Божие, мы не народ Божий, мы вообще непонятно кто, самозванцы какие-то, да. Так вот, если бы образовалась такая группа людей, жизнью подтверждающей, что у них есть Царство Божие, как это было в первой христианской церкви. Если бы люди вот в этой группе людей горели добротой, искренностью и отсутствием лицемерия, если бы врачи-христиане лечили бы не за деньги людей, а за любовь к Христову, которую они испытали к себе, теперь проявляют другим людям, Если бы адвокаты и христиане защищали бы людей, опять-таки, не за деньги, а из-за своей доброты и бескорыстности. Если бы пастыри учили бы людей не за плату и не ради карьеры, а действительно из-за любви, которую они испытывают к людям, то я вам скажу, земля бы горела под ногами у грешников. И множество бы людей Бог прилагал бы к вот этой своей церкви. Мертвые бы воскрешались, хромые бы скакали от радости, парализованные были бы как спортсмены, да? Говорили бы на иных языках, только не на пятидесятнических, а на иностранных с людьми с других стран. Я вам скажу, царицы Савские стояли бы с дарами в очереди на прием к Соломонам. И этими Соломонами были бы мы с вами. Я вчера, кажется, говорил о том, что миссионерить не надо языком. Я вчера говорил вам по поводу того, как жена может приобрести мужа, как может влюбить. И там написано «Житием жен». Вот эту жизнь богобоязненную муж должен увидеть. Если он увидит действительно богобоязненную жизнь жены, святую и непорочную, благородную и светлую, он не сможет не влюбиться в нее. А влюбившись в нее и понимая, что эта вера в Бога ее сделала такой, он автоматически станет членом этой церкви. Вы тоже, наверное, замечали, что если нам человек нравится, то мы взгляды его принимаем, слушаем его, уважаем, приходим, мнение его спрашиваем. Если нам человек не нравится чем-то, ну, обычно чем, пороками не нравится, да? Не слушаем, сомневаемся, противимся, протестуем. Так вот я говорю, что не надо миссионерить языком, надо своей жизнью миссионерить, без слов. И первая христианская церковь не проводила никаких вообще евангельских кампаний, их вообще не было, она просто жила атмосферой неба. А Бог просто, люди, которые соприкасались с первой христианской церковью и видели вот эту атмосферу, я говорю, Бог побуждал их просто прилагал их к церкви, побуждал их идти туда. И вы еще помните, и посторонние, из посторонних никто к ним тоже не примыкал. Потому что при такой святости, при таких пониманиях о грехе, при таких разговорах никакой грешник не придет, ему не понравится слушать. А тем более, если бы в этой церкви происходило еще и так, когда человек схитрил, чтобы Бог, вот так как Ананию и Сапфира, Сапфиру взял и положил на землю покойниками. Многие бы проблемы церковные вообще исчезли бы, не было бы церковного порядка, потому что порядочность была бы внутри каждого члена церкви. Не было бы начальников и не было бы подчиненных, потому что в теле у нас этого нет. А мы должны быть именно телом Христовым. Так я говорю, вот смотрите, почему сегодня церковь в таком состоянии? Почему нет вот той силы, которая должна быть в церкви? Мы не говорим о святости. Мы не говорим о том, как ее достичь. У нас все, как говорится, сводится к тому, что святость невозможна. Бедный я человек, никто не может мне помочь, да? Мы привыкли, нам это приятно, здесь в грехах, а там будем тоже в блаженстве. На небе я имею в виду. И поэтому, увы, мы снова в церкви говорим о важности наговения. Мы говорим о важности соблюдения субботы, включать, там, жарить, нет. Вот занимаемся вот такими мелочами. Я подчеркиваю, это мелочи. Не говорю о том, что, а, суббота, тут мелочей нет, главное, суббота, там, да. Я не об этом. Есть и мелочи. И для кого-то мелочи существенные, их надо соблюдать. Для кого-то, я говорю, да. Ну, не в смысле там, что кому-то надо, кому-то не надо, но я говорю, у нас эти разборки, разговоры, что надо, что не надо. Вот, ну, каждый на своем уровне понимает, каждый свое что-то там отстаивает. Так вот я говорю, мы больше говорим о многомовении, о соблюдении там субботы или воскресенья, да. Нам прививают любовь не к человеку, а к церковным доктринам. Нам прививают верность к церковной организации, но не верность по отношению ко Христу. У нас поэтому в церквах собирают огромные деньги на евангельские кампании. А когда они не удаются, и вы уже понимаете, почему они не удаются, почему люди не приходят, да, то причиной неудач, ну, называют нехватку собранных денег или отсутствие какой-то необходимой рекламы. А может, мы не тот некачественный товар рекламируем на своих компаниях. Заметьте, что это за больница, в которой говорят, что мы вылечиться не можем? Что это за врачи и сколько стоят их дипломы? Я не могу понять вот этот, я богослов, профессор, доктор богословия. Пустословие, ты говоришь, что грех не победим. Какой ты доктор, какой ты богослов, что ты позоришь того Бога? Богословие. Богослов – это апостол Павел, это апостол Петр. Это другие апостолы, это пророки. Но они такими себя, так себя не называют. Нам не говорят о наших пороках. Нам не преподают анатомию души. Нас не учат, как эту душу лечить и чем. Нас не учат жить свято. И даже просто убеждают, что святость, свято жить – это такая же утопия, как и коммунизм. Я вам должен сказать, что коммунизм тоже был утопией не потому, что это невозможно, а потому что, да, высокий полет мыслей, да, должна быть справедливость, многие из нас это понимают, да, должно быть социальное государство, да, только коммунисты не знали, как перевоспитать человека. Чтобы был коммунизм, надо вот такое самосознание воспитать, вот такой характер, чтобы не было корысти, не было лени, не было споров, не было пакостей, да, раздражения, обид, зависти. Чтобы прелюбодеяния не было, тогда будет коммунизм. Хотя я вам должен сказать, да, там диктатура какая-то была, ну и что, и хорошая диктатура была, люди добрее были. А человек не может быть без диктатуры. Не может, вот это редкие люди, которые сами вот почитают, поймут и начнут что-то с собой делать. Вот как ребенка надо брать в руки, это диктатура, да, воспитывать его. Этим надо заниматься. Человеку нужна армия, чтобы ну, как-то приучить его к какой-то дисциплине, чтобы он научился брать себя в руки. А этого нет. Вот поэтому апостол Павел и пишет, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Так поступая, спасешь себя. Вы видите, как спастись? Надо вникать в себя и учение. Надо видеть в учении, как в зеркале самого себя, все оттенки своей души, все мотивы, все намерения. А зачем смотреть в зеркало, если потом не пойти и не умыться? Вот к этому нас все и подводит. Сначала ты должен прочитать, каким должен быть. Потом ты должен увидеть, какой ты есть. Потом прочитать, что надо с собой делать, чтобы от этого избавиться. И так вот ты спасешься. А потом, когда ты будешь другим это рассказывать, исходя из собственного опыта, спасутся и те, кто тебя слушает. Ну, в завершении я постараюсь быстренько прочитать некоторые места, уже без комментариев. Несколько мест Писания, да, о том, что то, что сегодня происходит среди так называемого народа Божьего, это было испокон веков и в Израиле. Мысли очень аналогичны, потому что состояние то же самое. Вот первое место Исаии 59 глава с 1 по 18 стих. Я просто читаю без комментариев. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Вы слышите? Кто разделил? И запомните, любой порок – это разделение с Богом. Не важно, что мы ходим в церковь всю жизнь. «И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, не отвечать на молитвы. Ибо руки ваши сквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц, их умрет, а если раздавит, выползет ехидна. я добавляю, и ужалит, укусит вас. Это о людях написано, не подумайте о змеях и змеиных яйцах. Это мы, змеи, и высиживаем вот эти змеиные яйца. То есть, и как паутком паутину, чтобы кого-то в чем-то уловить. И кто с нами не согласится, мы того кусаем, жалим. Паутины их для одежды негодны. И они не покроются своим произведением, делая их дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые. Опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают. Заметьте, это о верующих написано. Пути мира, как избавиться от порока, иметь мир, радость, сердце, любовь, которая не пристает, они не знают. И нет суда, нет справедливости на стезях их. Пути их искривлены, никто, идущий по ним, не знает мира, я добавляю, никто не спасется. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во тьме. Я добавляю, ждем пришествия, и его нет. Обещаем, обещаем, вот-вот-вот, и нет. Осязаем, как слепые стены, и как без глаз ходим ощупью. Имеется в виду, что не понимаем, что добро, что зло, почему с нами то или иное происходит. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззаконие наши мы знаем. Мы изменили. Это не то, что весь Израиль так понимает, это пророк от имени Израиля говорит. Мы изменили, солгали пред Господом. И отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, его делают еретиком и выгоняют из церкви. Это я добавил. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим. Заметьте, это о верующих идет. Яростью. Врагам своим, верующим, местью, островам воздаст должное. Еще одно место. Исаия 3 глава с 1 по 26 стих. Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водой. Храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и детей будут, дети будут господствовать над ними. Не похоже на сегодня. Церквей полно, пастырей, апостолов полно, преподобных пророков, как говорится, плотину, строй из них, да? Заметь, мудрости нет, пищи для размышления нет, истины нет, справедливого судьи нет, взяточников полно, подлецов, хитрецов, гордецов, корыстных полно. И слушайте, дам им отроков в начальники. Ну, здесь речь не идет о том, что Бог отроков послал начальникам в Израиле. Начальники взрослые, а ум детский. Когда я слышу, когда доктор богословия говорит с издевкой, с таким, знаете, злорадством, что грех, сколько ни старайтесь, вы его никогда не победите. Да, под 50, ну плюс-минус, да, лет. Вот отроки в начальниках, и дети будут господствовать над ними. То есть взрослые люди, то есть пастыри, учителя, которые смотрят, извините, в книгу и видят там фигу. Написано про святость, они говорят, что это невозможно. Вот они дети, вот они отроки, вот они недоросли, которые возомнили от имени Бога что-то говорить. И в народе, слушайте, Один будет угнетаем другим, то есть и будут и обиды, и недовольства, и выпивать будут, и в этих гражданских браках будут, и сожительствовать будет кто с кем, особенно это на Западе, да? В народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. Ну, я буду говорить, дети у верующих не слушают родителей, чем неподобие, да? И простолюдин будет над вельможей. Тогда ухватится человек за брата своего, семейства отца своего, и скажет, у тебя есть одежда, то есть ты более-менее сохранился духовным, будь нашим вождем, и да будут эти развалины, обратите внимание, это церковь, да будут эти развалины под рукой твоей. А он с клятвою скажет, не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Вот обратите внимание, во что сегодня превращаются церкви, да? Во что превращаются народы, нации, страны. Мы ждем, что какой-то президент придет, все поменяет. Извините, людей-то никто не поменяет. Да, можно КГБ, ФСБ, СБУ, там, ЦРУ какой-нибудь, да? Да, можно поставить, да, можно контролировать, но опять это сталинизм, дорогие мои. Да, можно заставить, чтобы дружба народу все-таки была. И она была благодаря Комитету государственной безопасности СССР. Но как только СССР аукнулся, а КГБ стало не КГБ, и все, и где-то братская любовь и сестринская, куда она поделась, вражда началась. Ни один президент не может изменить страну, народ, сделать его благословенным. Ну, можно приучить к труду, можно какие-то санкции вводить, рублем, там, долларом, евро наказывать, да, приучить, чтобы делали, работали, там, не воровали, тюрьмой, страхом, смертной казнью можно, да. Наверное, не поменяешь ты натуру человека указами и законами. Вот это состояние, как Израиль, Иерусалим рушился. Сегодня рушились страны. Вот обратите внимание, посмотрите, вот такие страны, как Соединенные Штаты Америки, посмотрите на Трампа. Ну, извините, я иногда вот смотрю, знаете, как баба какая-то была. То одно, то другое. То с Россией, то против России. То санкции отменить, то применить, да. Посмотрите на того Обаму. Посмотрите на ту Меркель, которая не знает, как под американского президента подлезть, да. Как ему понравится. Я не говорю, там, посмотрите еще, в какой стране, где какие там депутаты, какие министры, чем занимаются, какие президенты, что развели в стране, как гробят народ, страну, экономику. Обратите внимание, вот они, дети, подростки, недоросли правят странами, такие же недоросли правят церквами. И что какие-то идеи там продвигают, что-то обещают людям, говорят, ничего не ждите, никто ничего не изменит. Причем массово. Редко кто захочет меняться, вот идя путем Божьим, бороться с собою, принимать подсказки, бороться с пороком, интересоваться вот тематикой на эту тему, да, это единицы, потому и написано много званных, мало избранных, а я добавляю, верных еще меньше. Так рушился Иерусалим. Потому что язык и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто. Как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Но заметьте, в церкви не рассказывают открыто о своих грехах, они делают вид, что они вроде их не делают. Но они почему-то рассказывают открыто, что грех непобедим. Давайте не будем смотреть друг на друга, давайте не будем видеть пороки друг друга, давайте любить друг друга. И давайте ничего не делать. В этом и есть суть истины, которую вы познали. Я хочу сказать, что в церкви сражается куда более страшный грех, чем в мире. В мире делают грех, а в церкви от имени Бога его оправдывают, что так и должно быть. Хотя, я говорю, там безумие вообще сплошное. Не говоря о церкви, что так и должно быть. Но говоря, что грех непобедим, они как бы косвенно говорят, да? Не старайтесь, ничего не получится. Это нормально. Вы просто придите в церковь, деньги принесите, а потом вас изменят. В момент пришествия все будет отлично. Скажите праведнику, что благо ему. Вы видите, кому будет благо? Праведнику. Что благо ему, ибо он будет вкушать плоды от дел своих. А беззаконнику, как бы скажите, горе тебе будет. Ибо будет ему возмездие за дела рук его. Не за веру, обратите внимание. Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ними. Обратите внимание, что сегодня действительно мужики перевелись. Женщины эмансипированные, возмутительные. Дети точно такие, требуют. Родители должны заботиться о детях, все капризы должны удовлетворять, ублажать их надо. Вы видите, к чему мы пришли? И те же дети управляют церквами. Вы поняли, люди взрослые, но с детским умом. Народ мой, слушайте. Вожди твои вводят тебя в заблуждение. И путь стезей твоих испортили. Слушайте, кто? Вожди. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона, обратите внимание, это руководители. Ну, Сион – это руководители, дочери, жены, дети этих преосвященников всяких, да? Сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменные ходят, подняв шею, обольщая взорами, и выступают величавою поступью, обратите внимание, возгордились, да, еще? И гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, и серьги, и ожерелья, и опахала, и увязла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привязки волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, и светлые тонкие панчи, и повязки, и покрывала. Обратите внимание, все то, чем человек украшает, мир моды, да? Как мне говорят, высокой моды. И будет вместо благовония зловоние, вместо пояса будет веревка, вместо завитых волос плешь, вместо широкой панчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Кто-то может сказать, ну да, они погибнут, но они спасутся. Расскажите своей бабушке на том свете. Вот то, что здесь погибнет, то, что здесь вот такое вытворяли, то, что здесь с ними будет происходить, этим определяется и вечная участь. Здесь погиб, и там никогда не будешь, если здесь погиб за грехи, за упорство, упрямство, отстаивание греха своего, да, и продолжение мнить о себе, что я народ Божий. Ну что? Я думаю, на этом будем и заканчивать наше общение. Эта тема уже, можно сказать, закончена. Да, хотя можно, конечно, говорить о пороках. Это, знаете, бездна какая-то, да? Воль на выдумку богата. Но я думаю, для размышления больше, чем достаточно. Надо только чем заниматься. Вот вы послушали. Я вам должен сказать, чтобы вы не просто послушали и забыли. Надо размышлять, надо наблюдать. Не надо слепо верить даже тому, что я вам говорю. Проверьте, прочитайте, подумайте, загляньте в жизнь свою, загляньте в жизнь людей. Посмотрите, почему люди прокляты, от чего они страдают, и вы поймете, что вы от того же самого страдаете. Религия, которая не может избавить человека от греха, является заблуждением. Религия, которая вместо изменение нашего сознания, изменение нашего сердца предлагает нам какие-то барабаны крутить, ноги мывать вечерями, рот себе закрывать и внушать себе, что это и есть то исправление, да? Это не религия, это, ну, если религия, то самообман. Это лжепророчество, это лжепророки, это, не знаю, прелюдия к наказанию. Без святости никто здесь не будет счастливым, без святости никто туда не попадет, да? Без святости у нас не будет ни радости, ни мира в душах наших. Будет вражда, будут обиды, будут зависти, будут разногласия. Церковь, которая не поймет это, церковь, которая не станет четко на этот путь, никогда не будет церковью Божьей. Она себя может таковой называть, но у Бога она никогда не будет. Запомните, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Думаю, комментарии больше излишни. Всего хорошего. Пусть Бог благословит всех нас.